городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, я вновь по нашей доброй традиции приглашаю вас отправиться на прогулку по нашему городу. И мы, как и в прошлой нашей встрече, отправимся на Васильевский остров и остановимся около дома номер 18 по Среднему проспекту, дома, связанного с именем братьев Брюловых. В прошлый раз мы с архитектором и историком архитектуры Михаилом Николаевичем Микишатием завели разговор об Александре Павловиче Брюлове и прервали его на первой зарубежной поездке братьев Брюловых в Италию. Что же происходило дальше с ними?
Общество поощрения художников, а не Академия художеств, как это обычно бывало, отправило их в эту поездку для усовершенствования профессии за свой счет. В ту пору выпускники Академии художеств, отправлявшиеся за границу, назывались пенсионерами. Так что это слово означало совсем не то, к чему мы привыкли. В прошлой передаче мы закончили тем, что Александр Павлович Брюлов в очень симпатичной компании взрослых уже людей, любителей искусства, знатоков, наук, отправился в поездку на Сицилию. Одним из наиболее ярких персонажей в этой компании был Василий Алексеевич Перовский. Перовский был покровителем искусств и любил очень обоих братьев, и потом как-то расписал Александру: «Ты и Карл такие ребята, что мне жаль, что я не отец ваш, или, по крайней мере, не общество», то есть общество поощрения художников. «Целую тебя и люблю по-прежнему», то есть очень. Он набрался там, Александр, впечатлений всевозможных, привез огромное количество акварелей, в том числе и прекрасный портрет Перовского, о котором мы говорили в прошлой передаче. Но общество поощрения художников было недовольно. Кикин говорил, что надо заниматься акварелью, надо заниматься архитектурой. И Брюлов предпринимает очень интересное путешествие в Помпеи для изучения вот этих самых древностей, которые к тому времени были уже раскопаны из-под пепла. Но для этой поездки ему понадобилось ходатайство жены российского посланника в Неаполе, Лизаветы Михайловны Хитрово, дочери Кутузова. Он выполнил прекрасные портреты акварельные ее дочерей, знаменитой Доли Фикельмон и Екатерины Тессенгаузен. Лизавета Михайловна не преминула рассказать неаполитанскому королю о таком замечательном молодом художнике, и тот заказал ему портреты своих дочерей. И Брюлов потом писал брату Федору, что вот я написал уже несколько портретов, еще штук 10 принцессят надо написать. Изображение этих принцессят помогло ему получить разрешение на поездку в Помпеи, которые тогда были частью неаполитанского королевства. Он, значит, обмерив эти термы, затем должен был выполнить увраж. И чтобы награвировать этот увраж и напечатать его, пришлось, скрипя сердце, разрешить поехать ему в Париж. Вот так он оказался в этом самом Париже. Париж ему после Италии не понравился, грязно, темно, на север он попал. Там он прослушал курс лекций по механике, по строительным дисциплинам в Сорбонне, и еще курс лекций по архитектуре одного из французских профессоров. И тут вот он набрался вот той самой заразы, о которой, как вы рассказывал в прошлой передаче, предостерегал Кикин Александр I. Дело в том, что во Франции к этому времени, и не только во Франции, но и в Германии, что потом сказалось заметно на развитии русского зодчества, приобрел очень большое значение такой теоретик архитектуры Жан-Николас Луи Дюран. Дюран был учеником Лиду, но он выдвинул совершенно новые принципы архитектурного проектирования. Главный из них был принцип целесообразности и экономии. Вот что писал Дюран: «Здание уже должно быть прекрасным, если оно отвечает своему назначению, удобно, безукоризненно, гигиенично и построено с наименьшими затратами, прочно и долговечно». И вот интересно, что вот буквально почти теми же словами впоследствии уже на старости лет говорил преподававший в Академии художеств профессор Александр Павлович Брюлов, о чем свидетельствует его современник в некрологе, напечатанном в журнале «Зодчий». Так что вот эти вот идеи, они всецело захватили Брюлова, о чем свидетельствуют уже первые работы, выполненные во Франции. Но наиболее ярко это все проявилось в одной из первых построек, выполненных им по возвращении на родину, в загородном доме графини Юлии Павловны Самойловой. Очень интересное письмо написала Юлия Павловна в 1629 году Александру Павловичу Брюлову. Может быть, надо сказать в двух словах, кто это такая была. Ну, это была как светская львица, блеску окружения, которой завидовал Николай I, неоднократно выражая неудовольствие тем, что весь двор оказывается вокруг Самойловой, а не вокруг его семьи. Она была, как известно, очень близкой приятельницей Карла Брюлова, который неоднократно писал ее портреты и едва ли не трижды изобразил ее на знаменитой картине «Последний день Помпеи». Кстати, вот я всегда думаю, что не поездка ли Александра Павловича подсказала Карлу идею съездить в Помпею, где он так-то вдохновился для создания этого великого полотна. И вот она пишет Александру Брюлову в Париж из своей миланской резиденции такое письмо. «Милостивый государь, вы меня не знаете и, конечно, никогда не слыхали обо мне». Тут только смех вызывает такое вступление. «Но я рекомендую себя как подругу вашего брата Карла и как человека, умеющего ценить редкий талант и гений этого необыкновенного человека. В качестве друга вашего брата я решаюсь писать вам и просить вас быть архитектором дачи, которую я собираюсь строить в моем имении Славянки близ Петербурга. Мне дорого иметь архитектором того, кто носит имя Брюлова». Ну и так далее и тому подобное. И вот в 31 году он строит эту дачу. Ну, она включала несколько зданий, в том числе даже и театр деревянный в русском стиле. Но самый интересный вот этот загородный дом. Он внешне напоминает, может быть, некоторые римские виллы. Но надо сказать, что сейчас на этом месте только руины. Мы не можем уже увидеть. Хотя после войны есть фотографии, но еще была вполне цела. Как-то так довели до такого состояния. Тот фасад главный, к которому приезжают с дороги, о нем часто пишут, что он классицистический. Три резолита, но архитектура совершенно невообразимая. Тут, конечно, сразу вспоминается Дюран. Это абсолютно очищенная такая архитектура, никаких таких классических архитектурных форм почти что нету. Немногочисленные пилястры, поставленные по углам, они совершенно противоречат всем принципам и классицизма, и ампирам. Но самый удивительный фасад – это обращенный к саду. Он напоминает некоторые римские виллы по своей структуре, очень знаменитые, всем известные, но тоже абсолютно очищенные от тех украшений, которые на них есть. Самое удивительное, что по углам два таких эркера, переходящие в башни восьмигранные. И если смотреть на план этого здания, то план тоже очень необычный. Дело в том, что в это время уже наскучили вот эти пышные анфилады классицистические. Даже верхушка аристократическая тяготела больше к такому уюту, к уединению. Вот это время, в этом смысле, напоминало время рококо, когда от помпезного тяжеловесного барокко и того классицизма 17 века старались укрыться в таких вот небольших отелях, как они назывались во Франции, распланированных не по каким-то принципам симметрии, а так, чтобы было уютно и хорошо хозяевам. Так же сделано и это здание. В центре этого здания большой холл, в который входили со стороны главного фасада, и он дальше открывался в галерею. А по сторонам были не очень большие гостиные, столовые, вот такие помещения для гостей. А за ними, и справа, и слева, уже были совершенно интимные покои. Спальни, будуары, кабинеты и так далее. А со стороны сада здание выглядело очень необычно, потому что оно открывалось сюда двумя вот этими эркерами, о которых я сказал. И эти эркеры, конечно, наводили мысль на какие-то мотивы английской архитектуры. Ну, вы знаете, что среди аристократии Англия была всегда в моде. А в оформлении этих эркеров почти напрямую воспроизводились всем известные, хрестоматийно известные памятники античной архитектуры, такие миниатюрные памятники. Это башня ветров в Афинах, которую знал любой студент-архитектор и сейчас знает. На эту башню ветров, только с двухэтажную, прорезанную окнами, но тоже с рельефами очень узнаваемыми, были водружены две беседки, которые воспроизводили не менее известные и расположены неподалеку от башни ветров в Афинах. Памятник Лисикрата, такой хороший. хоралгический памятник, так называемый. Дело в том, что Лисикрат, это был такой руководитель хора, и вот ему такой памятник поставили. И на этом памятнике Лисикрат очень замечательные колонны, не коринфские, а совершенно особенного такого ордера, напоминающие пальмовые кроны. И эти колонны тоже в каждой архитектурной мастерской, в любой академии, в любом училище имеются. И вот такое вот необычное сочетание римской виллы с греческими памятниками, с английскими какими-то мотивами, оно было очень как раз характерно вот для новых этих веяний, которые появились в архитектуре и которые начали ломать и корежить устоявшуюся систему академизма, классицизма, ампира. И это все отвечало заветам Дюрана, который говорил, что здание должно быть симметрично, что можно использовать разные старинные, древние и ренессансные образцы, но подвергая их вот такой рационалистической, свободной переработке.
Михаил Николаевич, а где построена эта дача?
Она была построена в так называемой графской славянке, которая потом, когда ее приобрел Николай I, она стала за царской славянкой. Это находится неподалеку от царского села и Павловска. Сейчас это все, как я уже сказал, находится в руинах. Но я бы вам хотел сказать, что вот эти принципы, которые там так остро и ярко были обозначены, воплощены Александром Павловичем Брюловым в другом его произведении, тоже ранних лет, которое является ярким, заметным и удивительным, при том, что оно находится в самом центре нашего города, на Невском проспекте. Я говорю о лютеранском храме Святого Петра. Но я думаю, что разговор о нем довольно будет продолжительный, и мы, наверное, вернемся к этому в следующей передаче. Мы туда с вами отправимся и там на него посмотрим как следует.
Это была программа «Городской наблюдатель» Радио России Санкт-Петербург. Я журналист Николай Кавин в компании с архитектором, историком архитектуры Михаилом Николаевичем Микки Шатьевым находились на Васильевском острове и стояли около дома номер 18 по Среднему проспекту, дома, где прошли детские годы архитектора Александра Павловича Брюлова. Рассказ шел о его поездке за рубеж и о возвращении в Петербург и его первой серьезной архитектурной работе. Наш рассказ о Брюлове мы продолжим в следующий раз. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго, друзья.
Городской наблюдатель.
Киев, лиловые сумерки, вешние воды земли. Страхи вчерашние умерли, новые где-то вдали. Как на разграбленном острове, не расставаясь живем, все еще братьями, сестрами гордо друг друга зовем. Все еще братьями, сестрами гордо друг друга зовем. Не погубило воронье, все еще слава Создателю, верим в спасенье свое. Сколько бы горя ни минуло, как ни кружила бы мгла, только бы Украина не сгинула, только бы Россия жила, только бы Украина не сгинула, только бы Россия жила.
В эфире программа «Радио России Санкт-Петербург», музыкальная гостиная, у микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, вы прекрасно знаете, что мы не только принимаем гостей в нашей музыкальной гостиной, но иногда наша музыкальная гостиная в моем лице выезжает сама в гости. Вот сегодня мы в гостях на Гражданке, на Гражданском проспекте 104, в библиотеке, филиал номер 9, в библиотеке Калининского района. Здесь в течение последнего полугода сложилась очень добрая, приятная, радостная традиция. Раз в месяц, по субботам, приходят сюда гости музыкальные, выступают, собираются зрители из окружающих домов. И такие теплые, такие задушевные возникают вечера. Зрители подпевают выступающим артистам, что артисты уже сами просятся. Пригласите меня, я хочу еще раз к вам приехать выступить на этом вечере. Завязывается удивительная атмосфера, такая дружественная. Сидящие в зале улыбаются, артисты на сцене со светящимися глазами. Но вот такого редко явления встретишь, когда такое единение между артистами и сидящими в зале зрителями. Сегодня такой концерт прошел, и вот я второй раз уже на сегодняшнем концерте слышал выступление уже постоянного участника этих наших вечеров субботних Виктора Ракитина. Вот сегодня хочу с ним поближе с вами познакомить, друзья, послушаем его исполнение песни и расспросить его. Виктор Викторович, я знаю, что вы, извините, не профессиональный артист, вы архитектор, но причем это замечательно, потому что ведь многие барды, возьмем того же Городницкого, того же Клячкина, того же Кукина, у них всех была какая-то основная профессия, а бардовское искусство, написание, пение песен, это было их отдушиной, это было, как говорят сейчас, хобби, причем хобби настолько серьезное, что они стали в этой музыкальной сфере профессионалами наравне со своей основной профессией. Вот как вы-то умудряетесь такую сложную работу, такую сложную профессию, как архитектор, совмещать с музыкой, с гитарой, с пением?
А это все началось еще в детстве. Я в свое время ходил в студию, где преподавал замечательный человек Михаил Иванович Кузнецов. Он закончил Академию художеств, но был великолепным гитаристом в таком классическом понимании этого слова. Я занимался и в студии, и в его ансамбле. У него был ансамбль гитаристов, постепенно преобразовавшийся в струнный оркестр. И вот так как-то это пошло. Потом я поступил в институт. У нас тоже очень много было музыкантов. Стоит напомнить, что Альберт Асадуллин у нас учился в Академии художественной архитектурной. Он был сначала на предыдущем курсе, а потом по обстоятельствам, связанным с концертной деятельностью, диплом защищал уже с нами вместе. Да, и в нашем институте была такая группа «Санкт-Петербург», одна из первых групп рок-музыкантов. Ну и мы, конечно, ходили на эти концерты, в общем, увлекались и рок-музыкой, и авторской песней. В то время появился Высоцкий, но это всех, конечно, очень увлекло. У меня ближайший друг Сергей Иванов играл на гитаре тоже. И он пел в основном «Битлз», чуть-чуть там с ним вместе что-то исполняли мы. Но почему-то потом меня увлекла авторская песня больше, поскольку она как-то ближе нашему отечественному восприятию и поэзии. Потом у меня отец очень увлекался поэзией, ну, в частности, Есениным, даже сам напевал какие-то мелодии под гитару. А уж потом, когда я выучился играть на гитаре, ну, мы вместе с ним даже записали порядка 10 песен в его интерпретации Есенина. Поэтому тут все пересеклось.
А в каком возрасте у вас появилась рука гитары?
Я в 8 классе пошел в студию, и где-то к концу 8 класса, ну, это лет 15 мне было, и уже вот почти полвека этим занимаюсь.
Я понимаю так, что вы стихов не пишете, вы пишете только музыку, исполняете песни на стихи других поэтов. Наверное, вот вы говорите об интересе вашего отца и вашем интересе к поэзии, наверное, вы перерыли горы поэтических сборников, чтобы найти вот какие-то зернышки тех стихов, которые легли вам на душу.
Да, конечно, поэзия – это поэзия, а песня – это песня, и тут, соответственно, свои форматы, это как вот сейчас модно говорить. Конечно, не все стихи ложатся на мелодию. Горы не горы, но это было еще в 70-е годы, когда я начал писать песни. Конечно, писали на то, что было доступно. В то время, когда я служил в армии, участвовал в ансамбле, мы писали, например, песни на стихи Гамзатова, Твардовского, то есть самых таких известных наших поэтов. Я, к тому же, служил в понтонно-мостовом батальоне, и была такая песня «Переправа». Это фрагмент поэмы Василия Теркина. По-разному совершенно происходило, а в последнее время, в связи с тем, что наш жанр не очень популярен, на концертах очень мало народу, я решил записать такой диск, который называется «Уходящая натура». Ну, некий реквием авторам-исполнителям. Многие стихи, которых просто не были озвучены когда-то. И Булат Шалыч Акуджава, и Юрий Висбор, И Александр Городницкий, еще живущий и выступающий, ему уже за 80, а он до сих пор пишет стихи. Поэтому в этот диск вот вошло порядка 30 песен и советских поэтов, и на стихи авторов-исполнителей. Эта песня «Монумент» о том времени, когда ломали памятники, рушили по ночам втихаря. Для многих это была трагедия, многие воевали. Но она очень современна, поскольку и на Украине сейчас ломают памятники. Поэтому я ее включил в этот диск. В ней все сказано на эту тему.
Дробится рваный цоколь монумента. Взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и так нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, разъять их силой выдать семь потов. Чрезмерная забота о забвении немалых тоже требует трудов. Что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слон. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом. Дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». По-прежнему у микрофона журналист Николай Кавин. Я беседую с Виктором Викторовичем Ракитиным, участником замечательных вечеров в библиотеке номер 9 Калининского района, который проходит раз в месяц по субботам. И вот после окончания очередного концерта мы сидим за кулисами и беседуем с Виктором Викторовичем. Мы продолжим разговор о поэзии. Вот вы упомянули имя Расула Гамзатова. Я помню, в юности, в детстве я очень увлекался этим поэтом. И даже был очень интересный факт, когда я учась в школе, дали нам задание написать сочинение по-немецки. Я взял одно из стихотворений коротеньких Расула Гамзатова, перевел на немецкий язык и подал как сочинение. И учительница была в восторге от такого факта. Действительно, Расул Гамзатов замечательный поэт, и как-то он пришелся ко времени. Он дагестанец, но он даже нашему русскому любителю литературы, любителю поэзии был очень близок и доходчив. А сколько песен на его стихи.
Вот в том-то и дело. Но сейчас, вот прошел его не так давно юбилей, и ни по одной программе телевидения не прозвучало ни стихов, ни песен, ничего. У меня две песни на его стихи есть, и одна из них прозвучит сегодня, называется «Залила заря». Чем он меня всегда подкупал? Тем, что все стихи со смыслом. Потому что иногда поэт вытягивает из одного образа целое стихотворение, а здесь интересно. Он писал о таких вещах, которые вне времени. То есть они актуальны были в то время и сейчас, и с таким еще национальным немножко уклоном. Меня всегда поражало, как замечательно переводили его.
Был такой переводчик Гребнев, который переводил. В основном он переводил. И причем хочу добавить, что стихи Расула Гамзатова, почему они были и для русского читателя интересны, потому что то, о чем он писал, касалось всех, каждого из нас, и каждый принимал это как свое личное.
Да, это, наверное, так.
Залила, заря, залила, стало облако розовым вдруг, и на головы бычьи умело брошен пурпур из огненных рук. Залила заря, залила, ну а мы все сидеем, мой друг. Сплошные просторы, синебесные заоблачный круг, синий сумрак, окутавший горы, колокольчика синего звук, голубеют сквозные просторы, ну а мы все сидеем, мой друг. Зеленеют поля и долины, не хитри, но какой в этом порог, и не лги, будь то пух тополиный, а не снег на виски наши лег. Мы с тобой не поля, а вершины, что белы даже в летний денек. Мы с тобой не поля, а вершины, что белы даже в летний денек.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Напоминаю, что сегодня мой собеседник Виктор Викторович Ракитин. Архитектор, но который много-много лет уже держит в руках гитару, сочиняет музыку, поет песни и с большим удовольствием приходит на концерты и жаждет даже, мне кажется, встречи со слушателем, потому что, ну, ради чего вы работаете? Ради того, чтобы выйти перед какой-то аудиторией и языком музыки, поэзии что-то доброе сказать людям, взволновать их сердца?
Наверное, это так, потому что для чего поэт пишет стихи? И вот я однажды смотрел телевизионную передачу о замечательном поэте, на его стихи написано 5 или 10 песен еще в советские времена. Поэт очень лирического плана. И тоже он умер буквально, может быть, 5 лет. Это Леонид Завальнюк. И о нем была передача. Я, собственно, читал до этого его стихи, но там прозвучало такое стихотворение, которое, ну вот, невозможно было не положить на мелодию, и она как-то сама моментально пришла. Поэтому вот возникла такая песня, которая называется «Все по кругу».
То ли было всегда, то ли нажил, как случается, сам не пойму, от кого не ушел я однажды. Я опять возвращаюсь к нему. Все по кругу идет, все по кругу, будто за руку кто-то берет и приводит к забытому другу, к вербе, к дому, весеннему лугу, к вере в то, что душа не умрет, к вере в то, что душа не умрет. И в какую мне даль не летится, и куда б не спешил за судьбой возвратиться, скорей возвратиться, раньше сам, нынче вместе с тобой. Все по кругу идет, все по кругу, будто за руку кто-то берет и приводит к забытому другу, к вербе, к дому, к весеннему лугу, к вере в то, что душа не умрет, к вере в то, что душа.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему у микрофона журналист Николай Кавин. И сегодня я беседую с Виктором Викторовичем Ракитиным, архитектором, который очень любит музыку, песни, много лет посвятил этому своей жизни. Разговор о поэзии, он не случайен в нашей беседе, потому что ведь все равно поэзия – основа. Вот вы сказали, предыдущие песни, мелодия родилась мгновенно, сама собой. А, наверное, бывают случаи, когда вам стихотворение не понравилось, то найти музыкальный образ, музыкальное звучание не сразу удается. Какая-то вот мучительная работа бывает, что происходит над теми или иными стихами?
Ну, конечно, иногда понравились стихи, но мелодии нет. Откладываешь это все, даже забываешь об этом, а потом снова возвращаешься, и снова что-то возникает. В частности, у меня довольно много песен на стихи Глеба Горбовского. Даже был записан диск в 2010 году к его юбилею. В 2011 году, посвященную 80-летию, прошла выставка, которую провел Тагиров, приятель Горбовского. Занимался вот его творчеством. Собрал, по-моему, около 100 книг, изданных за эти годы. И эта выставка прошла в Сестрорецке. Там несколько авторов-исполнителей на этой выставке присутствовало. А он читал стихи новые Горбовского, и мне очень понравилось одно стихотворение, такой заставкой начинается, когда к поэзии вернется интерес. Настолько замечательная была заставка, действительно, и к поэзии, и к авторской песне интерес утрачивается. Ну, отчасти виноваты, наверное, и сами поэты, которые не всегда интересно пишут, так как в 60-е годы, когда был взлет такой, стадионы там поэты собирали. А сейчас, если собралось 50 человек, это уже аншлаг считается на всяких поэтических, на авторских вечерах. Поэтому вот такая песня родилась. Я ее и сегодня представляю вашему вниманию.
Когда к поэзии вернется интерес, проснется в нас река, очнется лес, воспрянет дух, окрепнут голоса, и к сердцу станут ближе небеса. Воспрянет дух, окрепнут голоса, и к сердцу станут ближе небеса. Сегодня наше слово терпит крах, замешано на лжи, на пустяках. Когда поэт строкой дотронется небес, тогда к поэзии вернется интерес. Когда поэт строкой дотронется небес, тогда к поэзии вернется интерес. Не о себе пекусь, о временах, я не монах, но верю, мне простят и гнев, и стресс, когда к поэзии вернется интерес. Но верю, мне простят и гнев, и стресс, когда к поэзии вернется интерес.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Виктор Ракитин, гость сегодняшней музыкальной гостиной. И вот мы сегодня присутствуем, я повторяю, в библиотеке, филиал номер 9 Калининского района, где уже в четвертый раз прошли такие музыкальные вечера. И сегодня главным героем этого вечера был Юрий Висбор. Звучало очень много песен Юрия Висбора, и вы пели эти песни. Чем вас привлекает творчество Юрия? Это же один из корифеев, один из первых, кто поднял бардовское искусство на такую высоту.
Так получилось, что это был один из первых авторов, которых я вообще услышал. Еще в школе на таком магнитофоне «Комета» крутили его песни. Конечно, в свое время его затмил немножко Владимир Семенович Высоцкий. Все увлекались Высоцким. Но потом почему-то так оказалось, что песни Висбора более долговечны. Особенно поздний период творчества. Я вот познакомился так серьезно с ним где-то 80-е уже годы. После смерти. И меня поразила песня «Наполни музыкой сердца». Такого никто еще не писал. Когда я вот сейчас готовлю такой небольшой сценарий для вечера памяти Висбора, я читаю там и ранние стихи. Ну, там очень много было песен, но они как-то вот не исполняются. Да, исполняются в основном от 70-х и начала 80-х. Более поздний Висбор, поскольку такого сочетания иронии, самоиронии, ну, нет ни у кого, ни у Акуджавы, ни у Высоцкого. Высоцкий в основном смеется над другими. А Висбор, он как будто сидит в компании и исполняет песни. Многие песни можно исполнить хором. И в основном это не я, а это в основном мы. Поэтому это, наверное, сейчас самый исполняемый автор. И я вот тоже пытался отыскать неозвученные стихи. Он в основном, конечно, все сам спел. Но нашел несколько стихотворений, и однажды по ошибке вышел на такую песню. В общем-то, она была уже «А зима идет большая», «А зима будет большая». Но почему-то у меня не легло это на ритм той мелодии, которая возникла. И я немножко переделал стихи без злого умысла. Я думал, что это стихи сначала. А потом в интернете нашел и в его исполнении, и в исполнении других авторов, исполнителей эту песню. Мой вариант, по-моему, не менее удачный.
Прежде чем прозвучить песню, хочу еще свое словечко сказать. Мне кажется, о чем вообще суть, отличительная особенность Висбора? Вот такое ощущение, когда слушаешь его песни, что эта песня он поет лично тебе. Ни в пространство, ни вообще кому-то на огромный зрительный зал. А вот сидишь ты, сидит Висбор, и он поет только тебе. Вот тем его творчество и дорого, что каждый воспринимает, что он разговаривает с тобой лично.
Да-да-да, наверное, так. И тем не менее, он же был очень таким компанейским человеком. Особенно то, что было связано с горами. Альпинизм его был второй страстью, наверное, после журналистики и авторской песни. Ну, собственно, творчество, обращенное к другим.
А зима идет большая, погляди-ка за рекой. Осень тихо уплывая машет желтою. Плачут мокрые осины, плачет яблоневый сад, плачет синяя Россия, превращаясь в листопад, плачет синяя Россия, превращаясь в листопад. А зима идет большая, только сумерки да снег на сугробы сокрушая, брызнет солнце по весне на сугробы сокрушая, брызнет солнце по весне.
Дорогие друзья, мы продолжаем, вернее, заканчиваем нашу сегодняшнюю музыкальную гостиную, которая проходит, напоминаю, на Гражданке в библиотеке номер 9 Калининского района, где традиционно уже по субботам раз в месяц проходят музыкальные вечера, куда приезжают авторы-исполнители, барды, собираются жители окрестных домов, полный зал, зал начинает петь во время выступления артистов, возникает задушевная, очень теплая атмосфера, которую не так, к сожалению, часто встретишь на наших сценических подмостках. И все-таки, Виктор Викторович, вот бардовская песня, ее судьба, видимо, сложная, потому что бывали и взлеты, конечно, бывали какие-то падения. У меня ощущение, что сегодня все-таки немножко поутих интерес к бардовской песне, клубы существуют, но не так громко о себе заявляют, и концерты приходят, как правило, в камерных помещениях, мало выходят барды на большую сцену. В чем дело? Невостребованность песни или просто авторы сегодня другие? На ваш взгляд, вот сегодняшнее состояние авторской песни каково?
Одна из причин – это та, что музыка вообще расслоилась на отсеки. То есть, если раньше наша советская песня, эти песни пела вся страна, можно сказать, 50-е, там, 60-е годы даже, то, начиная где-то с 70-х годов, дифференциация вкусов, кто-то увлекся рок-музыкой, кто-то продолжает там увлекаться романсом, классикой. Потом появился так называемый шансон, раньше это была такая ресторанная музыка. Ну, а люди ведь когда поют песни? Вот садятся за стол, выпивают, и в какой-то компании начинается вот этот разговор. Потом не всегда авторская песня, в общем-то, понятна бывает. Есть такие авторы, которым очень сложно достучаться до широкого круга слушателей. Наверное, причина в этом. И молодежь, конечно, больше увлекается инструментальной музыкой, танцевальной музыкой. Вот диско в свое время появился. Появился даже такой панк-рок. А в последнее время вообще какие-то стихи без всякой мелодии читаются под ритм. Но все-таки основа-то любой песни – это мелодия. Если нет мелодии, то, собственно, песня не запоминается. Ты ее прослушал, ну так, повеселился где-то и все. А раньше звучали такие песни, которые запоминались с первого прослушивания. Но, тем не менее, в наше время работают замечательные поэты, авторы-исполнители. Вот мы уже говорили о Глебе Горбовском. Это один из наших первых питерских бардов. Нельзя не упомянуть там Евгения Клячкина, Юрия Кукина, и, конечно, Александра Городницкого. За 80, но он выступает постоянно в прекрасной форме. Пишет стихи и песни. Выпускает сборники стихов. Я вот последнее время, по-моему, 3 или 4 сборника купил. Причем новые стихи. И вот в одном из сборников была такая песня «Памяти ушедших бардов». Все узнаются по именам в самой песне.
Дорожит, не просыхая, дождинка на стекле. Пора глухонемая настала на земле. А думали ли когда-то, что выживем хоть год без песенки Булата, без Юриных острот? А думали ли когда-то, что выживем хоть год без песенки Булата, без Юриных острот? Сияет мир окрестный по-прежнему хорош. Сегодняшние песни горланит молодежь, но нету нам мелодий в полях родной страны, без без голоса Володи, без Жениной струны. Но нету нам мелодий в полях родной страны. Без голоса Володи, без Жениной струны. Идет к закату лето, покачивая рожь. Не чокнешься с портретом и песню не споешь. И мы сидим под вечер с приятелем вдвоем. Нам выпить бы за встречу, да только мы не пьем. В падении живу я, как лист на вираже. Еще я существую, но нет меня уже. Звучит мой голос глуше и не окрепнет впредь. Ведь некого послушать и некому попеть. А значит, неизбежно пора и мне туда. Другие измерения, в иные города, где вместе вы сидите, гитарами звеня. Постойте, погодите, не пойте без меня. Где вместе вы сидите, гитарами звеня. Постойте.